Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, издание «Чемпионат».
Всем привет!
Всем большой привет!
Знаете, поймала сейчас себя на мысли то, что ощущение, как будто мы перенеслись обратно в август-сентябрь и записываем подкаст про US Open, потому что спали мы всего несколько часов, проснулись опять рано утром ради выпуска. А все почему? Потому что Новак Джокович и Хольгер Руне играют 3 часа, стартовый матч свой в Турине. И как вам эти впечатления от матча?
На самом деле удивлен, что настолько долго продолжался этот матч. И Хольгер навязал настоящую борьбу, о чем мы сейчас, конечно же, поговорим.
Удивительность этого факта в том, что в случае с US Open ты там страдаешь 2 недели, да? А тут вроде бы 7, и все такие насыщенные, потому что все топ-8 играют. Но я на самом деле не удивлена, что Хольгер навязал борьбу. Как бы да, можно по прошествии предыдущих матчей, вот этих очень месяцев неудач, как-то негативно смотреть на Хольгера и его выступление, но под руководством Бориса Бакира все заиграло другими красками. Можно, наверное, захватить, да, что он начал уже в Париже себя показывать, но вчера прям был очень хороший матч. Опять же, это ремарочка, невзирая на то количество ошибок и сколько первых подач не прошло, и сколько валов мячей было отправлено вообще с той и с другой стороны. Был, ну, правда, очень хороший матч.
Смотри, единственное, я бы по своим ощущениям дала поправку твоим словам, не то, что негативно смотреть на Хольгера, а взволнованно, потому что все-таки он же не просто проваливался, да, вторую половину сезона, а там у нас травма и снова марш-бросок на корт, и потом мама его говорила, что он там на уколах испытывает трудности, а сейчас как будто бы, несмотря даже на медицинский перерыв из-за бедра, который он брал, как будто бы он все-таки сейчас его ничего не сковывает в физическом состоянии.
Я согласна, да, но кто-то смотрит негативно, а кто-то взволнован под давлением всех вот этих вот факторов, да, которые были до. То есть как бы одно дело травма, а другое дело история, когда у тебя травма, и ты тренируешься, травма, и ты играешь, да, ну вот это вот все. Оно как бы негативно сказывается. Отличный пример этому, например, Стефанос, да, и вот его все вот эти штучки в течение сезона, да, как это люди воспринимают.
Штучки.
Ну да, а что?
Мы не претендуем на серьезную аналитику, мы просто пишем втроем, поэтому какие-то вещи в карьере игроков мы называем штучками.
Нет, мы уже говорили об этом, да, что
да.
Вы хотите, чтобы мы вас закидали терминами каждые 2 минуты? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях под постом, мы обязательно это сделаем. Но если вы хотите штучки, то...
В общем, голосуйте, штучки или термины. Так, но все же, штучка такая, что у нас мало того, что Новак Джокович не только выиграл вчерашний матч, еще и на 2 тайбрейках, и заканчивает год, да, 8-й раз на первой строчке. Вообще, Кирилл, давай, расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь это достижение?
Достижение великолепное. Он у нас лидер по этому показателю. 400-я неделя, которую он будет проводить в качестве первой ракетки мира. Вообще, стоит остановиться, мне кажется, чуть-чуть на игре. Я не ожидал, что Новака можно вывести, да, на такие эмоции, которые были в 3-м сете, когда серб упустил брейк, прям 2 ракетки растоптал, сейчас уже разлетелись фото-видео в Твиттере. И Руне стоит отдать должное, вот если мы будем описывать матч, потому что, в принципе, можно сказать, что он сыграл на равных весь поединок. Была агрессия, вколачивал как справа, так и слева мячи. Как он грамотно перекрывал сетку, вот это прям бросалось в глаза. Но чуть-чуть не хватило в 3-м сете, я думаю, именно потери и концентрации внимания, да, то есть вот сам контроль ушел из-под глаз. Ну и потом немножко все-таки 20-летний датчанин, который еще неопытен. Вот этот момент с дропшотами, где сначала отыграл на брейкпоинте, да, но потом снова кинул этот дропшот, который не прошел. Вот. Матч классный. Ваши эмоции еще.
А я хочу напомнить свои слова с прошлого выпуска о том, что Новак Джокович по ряду большой чемпион, и в том числе, о чем я говорила, это его умение играть большие длинные матчи, где, казалось бы, уже по итогам первого или второго упущенного сета его все списывают со счетов, а он просто в третьем сете возвращается, как ни в чем не бывало, и настолько съедает и выедает соперника на физическом уровне, психологическом, что вообще как будто ему только действительно на руку и только в кайф играть вот такие вот матчи. Ну что, два сета, было бы это слишком скучно и просто. А тут опять и снова история про преодоление сложностей технических, физических. И вот по итогу Новак с победой, Новак на первой строчке, 1-0 в группе между
слишком,
ними.
Слишком часто эти истории.
Что-то модно, что-то вечно.
Да, но, знаете, Новак стартовые матчи, вообще любых турниров, на итоговые не исключение, начинает так вяленько, да, то есть там вкатывается, ошибок набросает. Но в матче с Руны было какое-то неприличное количество фейлов, потому что я даже не знаю, чем это обусловлено. Может быть, реально, он просто так стартовый матч проводит, да, под давлением того же соперника, да, мы как бы ни в коем случае не исключаем, да, из этого уравнения Хольгера. Вот, но вот эти джока-смэши, первая подача в каком-то сет полтора вообще отсутствовала, и даже если он подавал, не было никакой агрессии, не было то, как он умеет, например, по линии. Вот, а что касается Руны, вот не то, что да, ему нечего терять на этом турнире, все-таки это для него дебют, хочется выступить по максимуму, да и хочется из группы-то выйти, попытаться. Но что меня больше всего интересует, вот вообще после этой встречи, да, вопрос, которым я задаюсь, это то, что вы заметили, что у Хольгера чуть ли не каждый матч, который длится три сета, какие-то физические проблемы.
Вчера бедро.
Да, ну вот вчера бедро, окей, но вот если взять все матчи за сезон, если они уходят на дистанцию, либо там два сета, три часа, три сета, там еще сколько-то часов, всегда проблемы. Это либо судороги, либо вызывает физио на бедро, либо вызывает физио там на плечо, что-то там на еще. Ну, для 20 лет слишком много физических вот этих проблем, да, что он не выдерживает темпы нагрузки. То есть, как бы, если он с командой это исправит в межсезонье, что будет очень непросто, потому что межсезонье довольно короткое,
угу,
то это будет вообще топовый игрок, супер-топовый, да, к началу 2024 года. Но, опять же, это очень трудно сделать. Ну, простите, я, конечно, да, люблю Хольгера, но каждый раз смотреть, как он мучается, и причем это, да, мучение — это не просто то, что матч длинный, а именно под конец, там, в начале третьего сета, и это очень сильно влияет на исход матча.
Угу, да.
Как мы говорим, мы хотим интригу, да, два сета вообще, два тайбрейка, ну а в начале сета третьего уже было понятно, как закончится этот матч. И мы только досматривали его.
Ну, знаешь, нужно знать, конечно, ситуацию изнутри, как у них выстроен тренировочный процесс, но есть у меня такое ощущение, что как будто Хольгера перегружают в силу его, во-первых, готовности трудиться и работать в зале и на корте, во-вторых, по молодости лет, и как будто сейчас просто его собирают на марш-бросок, и поэтому все эти тренировки излишние, как мы, ну, не излишние, а такие гиперактивные, сразу, да, вспоминаются всякие летние видео, где он пашет на 11 из 10, как будто, может быть, стоит чуть-чуть вот этот вот накал сбавить, потому что, ну, вот план блицкрик у него как будто бы на максимум, а там вот, я не знаю, будет, что будет. Потому что, конечно, в долгую для тела и для организма, но это просто абсолютный износ. Вот, и ну, посмотрим, сколько в таком режиме его хватит.
Ну вот, в отличие от Хольгера, молодой, тоже молодой еще итальянец Яник Синнер, все выдерживает, и вчера провел, мне кажется, показательный поединок против Стефаноса Цитсипаса. Великолепный старт. Домашние трибуны поддерживали, и кумир местно не подвел. Вот матч для Грека, можно сказать, не провальный, но явно он его в копилку себе занести не может, ведь за весь, за всю встречу ноль брейкпоинтов. И даже несмотря на все проблемы, которые сейчас испытывает со здоровьем Степа, но откровенно вчера цепляться на приеме просто было невозможно. Синер лучше подавал и сам раз за разом создавал себе шансы на чужой подаче. Яник великолепно сыграл, он рвал дистанцию и, по сути, выдавал такие эффектные розыгрыши. Особенно мне понравилась вот эта свеча слева, которую он во втором сете исполнил в начале. Да, может быть, Циципас на фоне всех проблем провел более-менее достойный матч. И об этом отмечали и в соцсетях, что, в принципе, с такими проблемами, с которыми сейчас он столкнулся, это еще
хорошо. А я, кстати, здесь сразу не соглашусь, потому что, например, матч в уровень, точнее, тенниса в Париже был выше. И казалось, что после Парижа у него будет уверенности все больше. И я скажу, мы это обсуждали напрямую, потому что, когда он проиграл Димитрову, естественно, был расстроен, но все единогласно пришли к тому, что, Стёп, ну ты хотя бы вот, ну, сейчас начинаешь возвращаться к тем кондициям, которые у тебя были. Так что, как бы это дурацко ни звучало, давай вынесем только позитивное из этого поражения. Но это действительно было так. И поэтому казалось бы, что перед итоговым это будет бустером к дальнейшему какому-то взлету. А вопрос не в том, что он проиграл Янику, а как он проиграл, согласитесь? А это тоже абсолютно разные истории.
Ну вот поэтому я с тобой не соглашусь теперь.
У нас прям несогласие в рядах.
Человеки-пауки показывают друг на друга. Давай.
Как бы то, что там вы обсуждали, там он обсуждал с командой, да, какие выводы сделал после матча Парижа, это одно. Играл ли он в Париже хорошо? Да, играл. Особенно, да, опять же, после предыдущих неудач, и казалось, что вот, да, вот, как я уже говорила, уверенность в бэкхенде, вообще во всех действиях на корте присутствует. Вот если мы уберем все вот эти, у него болит нога, у него болит рука до матча, Циципас-то провел хороший матч. И мне кажется, что этот уровень не уступает уровню Парижа. По крайней мере, потому что я видела вчера на корте. Но есть одно но. Против Циципаса в Париже не играл Яник Синер. Яник Синер просто взял и разрушил его игру. Он специально весь матч, вообще с самого первого гейма, начал атаковать его под бэкхенд. И не просто как бы атаковать, ждать, когда тебе в ответ мяч прилетит, а он это делал настолько точно и глубоко, что он вынуждал Циципаса делать ошибки. Кроме того, что Синер подал вообще больше первых подач, больше сделал винеров, вообще ни одного брейкпоинта, он стоял настолько близко к задней линии, полностью перекрывая, что контролировал ситуацию на корте и фактически вынуждал Циципаса ошибаться. Он же не знал, что делать, бедный, на этом корте. Именно поэтому счет 6-4 не показатель. По логике, там что-то из разряда, знаете, 6-2-6-1. Про то, как играл Синер. Но это не делает хуже то, как играл Циципас. Поэтому мне кажется, что у него уровень был точно такой же, как и в Париже. Но соперник абсолютно другого ранга, поэтому как бы, ну, ты либо это... включаешь своего внутреннего чемпиона 2019 года, либо, ну, понимаешь, что именно.
И это тоже. Но, знаешь, я еще хотела бы отметить, это какой-то потухший взгляд, это уже бесконечная усталость и отсутствие азарта в игре. И поэтому, особенно, когда, например, во втором сете Яник вел 3-0, ну, во взгляде просто читалось уже как бы «спасите, заберите меня, пожалуйста, отсюда, я уже...» Не знаю, в этом сезоне наигрался, мне уже этот мир предельно понятен, я просто уже хочу, пожалуйста, куда-то, кроме корта. Вот. И в этом есть тоже различие, потому что в Париж это было кардинально другое настроение.
Ну и вот спросили у Циципаса, да, сейчас тебя перебью на 2 минутки. Да. Спросили у Циципаса, так а что нужно улучшить вам, чтобы переломить ситуацию, да, в грядущих встречах? И вот Степа сказал, нужно на приеме больше давить и входить в корт, когда оппонент играет коротко. Поэтому, может быть, в этом вот и ключ к следующим победам. Все-таки еще два матча впереди, и Степа уже заявил, что победа на итоговом-то у нас намного важнее, чем на шлеме. Кстати, это интересная дискуссия в межсезонье. Я вот себе этот момент ответил. Там прям бурные дискуссии могут развиться на этот счет.
Ну, а сегодня
честно,
у нас разовьют...
не знаю, какие дискуссии, сори.
Ну, да.
Просто каждый раз Стефанос что-то вот так вот к нам в это в пространство вкидывает. На, держите, ребята, обсуждайте. Вот, и все. И как бы мы на это ведемся. Но, знаете, самое смешное, вот после первого игрового дня для меня, это то, как все бегают вокруг Хуберта Хуркача. Вот просто. Что он, да, в Турин, Стефанос может дать ему поиграть, потому что он снимется. Но я просто хочу сказать одну вещь. Ребят, вот это вот всякие спекуляции лучше не читать, потому что первый запасной игрок на итоговом турнире обязан быть в Турине, он обязан тренироваться, он обязан сидеть в отеле за 150 тысяч евро, даже если никто не снимется. Вот, и все. Так что там никаких спекуляций нет.
Ну и сам Степа вчера сказал, что чувствую я себя хорошо и по физическом плане ничего не беспокоит.
А опять Хуберт же, и не против?
Да, а Хуберт что? Поиграл в гольф, приехал в Турин, роуд-трип по Италии, почему бы нет? Ну и давайте заглянем пока просто вообще как анонс, какие матчи нас сегодня ждут. Это вторая группа, это разрыв сердца и всего, чего только можно. Опять и снова Даниил Медведев против Андрея Рублева и Карлос Алькарас против Александра Зверева. Смотрим, скоро это тоже обсудим. Ну а пока давайте вернемся еще к вчерашней громкой сенсационной победе сборной Канады в Кубке Федерации, Кубке Билли Джин Кинг. Ожидали ли вы на старте вообще сезона, года, да что уж там, последние этой недели, что победа останется за ними?
Не ожидал, но на фоне того, что сборная Канады выиграла в прошлом году Кубок Дэвиса, и вот этот такой приятный комплект, да, который приятный комплект в плане трофеев завоевала женская сборная, и удивительно в этой победе то, что теннисистки, по сути, которые сделали успех, они не на первых рядах вообще в туре, мы не берем там Фернандес, которая была финалисткой US Open, но вот имя той же Марины Стракушич я, допустим, услышал впервые, я думаю, что просто... Вот, а она была одним из творцов вот этого успеха, который мы вчера увидели.
А, кстати, знаете, это всегда так на Кубке Федерации, на Кубке Дэвиса. Казалось бы, сколько теннисистов на слуху, и мы знаем там, да, ну, я не знаю, первый полтинник, ну, точно стабильно, очень сильный. Ты начинаешь смотреть сборные команд, и этот снялся, тот снялся, и в итоге у нас сборная – это 127-я ракетка, 364-я, 555-я, и вот они как-то между собой все крутятся. Ну, и там одна звезда, например, на команду.
Ну, они умеют бороться, да, в этом-то и вкус вот этих вот Кубка Дэвиса, Билли Джин Кинг, что собираются вместе и борются за что-то общее вместе. Да. К сожалению, нет уже зрителей, да, которые бы устраивали вообще хаос. Ну, я имею в виду, когда домашние, да, вот эти вот выездные все истории. Но и так даже, да, за эту неделю было довольно много зрителей в Севилье.
А мне, кстати, на этот счет писала подписчица канала, которая была на матчах, и она сказала то, что, во-первых, не каждая сборная, конечно, могла себе позволить привести болельщиков своих персональных, поэтому очень много детей из школ добровольно, принудительно пригоняли на матчи, и вот они уж там шумели и кайфовали от тенниса.
Это именно...
В Севилье.
В Севилье. А вот эти истории с Кубком Дэвиса, да, когда Вавринка рассказывал, что там их просто специально сгоняют и заставляют хлопать в ладоши. Ну, я тоже, да, как бы... Но есть же люди, которые сами приходят. И вот
нет, есть, конечно. Просто мне еще эта девушка написала то, что стадион достаточно большой и по размерам, но явно не для Севильи. Поэтому, я так понимаю, в хорошие времена это сложно заполнить. А когда из разных стран сборные, ну, прям вообще тяжеловато. Ну, Тем не менее, отметила, что организация была на уровне, и что мы поздравляем Канаду. Меня отдельно порадовало, как Денис Шповалов вообще, мне кажется, в последнее время, не считая помолвки, это единственный инфоповод, о котором он дал о себе знать, поздравил девушек, что там даже эмоджи кольца прислал. Я думаю, так, Денис, ты уже один раз выступил с этим поводом, больше не надо. Вот. Ну, то есть, вот вы услышали о Денисе Шиповалове.
Ну, вот раз говорим про кубок Билли Джин Кинг, стоит, да, наверное, еще вот как обычно, да, вбросить негатива.
Это... Я, кажется, знаю, о чем ты говоришь, потому что у меня в голове тоже эта мысль.
Давай проверим. Я говорю про расписание.
А я про Барбару Крейчикову.
А, не-не-не, я хочу сказать про расписание, что
давай.
Как бы много участниц итогового турнира, чешки, да, пары, Канада, да, Австралия, они закончили свои матчи, вот эти финалы, да, полуфиналы, и у них было 13-20 часов, чтобы прилететь в Севилью.
Да.
И матчи их уже поставили, да, вот Эллен Перес, да, например, поставили уже в первый же день. Ну, как бы, ну, hello, вы там как бы нормальные. Ну, то есть вы же всегда можете перекроить расписание, несмотря на то, что оно как бы составилось заранее, но можно было тогда, да, во внимание это посмотреть. Потому что как бы из Канкуна в Севилью еще выйти, играй.
Ну, тут как там бы уже... просто долететь.
Да, да. А вот что касается мыслей про Крейчикову, что именно, Кирилл, у тебя?
Удивило решение. Все-таки именитые чешки прекратили, заявили о том, что в следующем сезоне в парном разряде они вместе выступать не будут. И Катерина была инициатором перемен. Она сказала, что вот этот перерыв, возможно, пойдет на пользу им обеим, но не исключила возможность того, что еще они снова проявят себя. Но вот этот тандем, он как настоящее лицо парного чешского тенниса, всегда приятно за ним наблюдать.
Я когда выкладывала пост,
ну давай,
мне очень понравился комментарий один, самый первый вот там пост, и комментарий звучит так: «Я больше не верю в любовь».
Ну вот тоже, а мне со стороны еще кажется, опять же, мы супер не вовлечены вообще там в их внутреннюю кухню, но кажется, зачем что-то ломать, если все работает? Ну, и опять же, как-то высказались они так, знаете, на мой взгляд, без какого-то особого тепла, достаточно культурно, сдержанно, дипломатично в адрес друг друга, и поэтому кажется, что какая-то там, я не знаю, личного характера пробежала кошка. Спасибо, что они... не ударились какие-то личные персональные истории, какие, например, разборки в свое время устроили Каролин Гарсия и Кристина Младенович, что здесь очень благородно. Но вот что скрывается за этим, что-то большее, чем просто перемен, требующие сердца.
Судя по их, да, вот то, что вот они прокомментировали, если у Гарсии с Младенович там вообще были какие-то бои UFC друг с другом, понимаешь?
Да.
То тут как бы вот чисто по тексту, который нам выкатили, да, видно, что Крейчикова хотела играть пары.
Да.
И она тактично сказала: я уважаю ее решение, хотя мы много обсуждали. А у Синяковой же я такая: я хочу перемен, мне кажется, нам это пойдет на пользу. То есть как она себя там чувствует, там, если разлад нет, кто знает. Вот, например, 23-й год был для нее успешный. Два титула, один из них самый лучший финал, который мы только видели в ВТА в 2023 году, да?
Mm-hmm.
Который там три с чем-то часов шел.
Еще второй подряд, да.
Да, вот, как бы, да и Крейчиков в топ-10, но я так понимаю, Крейчикова все равно там она будет и одиночки, и пары катать, там, что-то такое. Но с другой стороны, да, очень обидно, потому что, ну, пара-то классная, и вообще они выиграли все, что можно и нельзя, но в этом также вот, и вот это ключевое, что они уже выиграли все, что можно и нельзя. То есть фактически они могут делать что угодно. Просто решение очень непонятное с точки зрения того, что через полгода Париж будет. Каким образом они эти пары собираются миксовать на этой Олимпиаде? Или что, Чехия решила не выигрывать медали? Как бы у них уже есть золото, у Крейчиковой и Синяковой, но все равно. Вот это непонятно. С кем ее миксовать? С Носковой, с Фрухтвертовой? Тогда не получится, наверное.
Петра.
Ой, Петра, Петра, дай бог, чтобы она еще сезон полноценный провела, и, может быть, там еще какие-то титулы выиграла, пока у нее там это отдых заранее, этот ханимун. Так что.
И она тоже себе может это позволить.
Да, но и она тоже выступит на Олимпиаде, как глупо. Глупо думать, что нет. А там, может быть, и медальку заберет, как в бронзу. У нее уже есть бронза.
Да, а я, кстати, от нашего товарища одного видела твит о том, что после победы Монорино и Уго Умберто, что делайте со мной, что хотите, но медаль в Париже останется за кем-то из французских игроков, потому что, ну, я не знаю, во-первых, при домашней публике они могут собраться, во-вторых, все-таки французский теннис каким-то тихим сапом, он держится не только, да, на олдскульных игроках, которые выдают безумные матчи, это, естественно, мы там говорим и про Гаске, и про Монорино, но вот теперь у нас Уго Умберто подтянулся, взял титул в домашнем Меце, и Монорино проводит, ну, лучший сезон же в своей жизни, правильно? Еще один титул у нас на глазах взял в Астане. Поэтому, что 35 лет, не ровен час, как конкурент Джоковичу будет по долговечию.
Вообще приятно наблюдать за Монорино, мне особенно, потому что мне понравилась игра его еще в Астане. И многие вот уже шутят, что он-то у нас компанию Big Four составил по количеству трофеев за один сезон. То есть минимум 3. У кого в сезоне было, да? У Джоковича было в свое время, вот, у Федерера, у Надаля. И тут Монорино, который подключился к этой компании. Да, понятно, что его игра подходит под индур. Вот, и сам он признался, что невероятный сезон, который навсегда войдет в память. Да, и да, он устал, уже не те годы, конечно, но успехи мотивируют на новые свершения, на новые победы. И стоит упомянуть и Уго Умберто, ну и Сашу Шевченко, который вышел в свой дебютный финал ATP-тура. Да, было трудновато против Уго, который обладает великолепной подачей, но в целом турнир Саша провел достойный.
Но у нас Саша заканчивает год потрясающе. В топ-50 ворвался на 49-ю строчку. Это его наилучший, наивысший результат. А еще за полуфинал Софии Павел Котов скакнул на 68-ю позицию. Вот так вот.
Так что удачно выступили ребята на прошедшей неделе.
А что это еще все значит? Это значит привилегия на Australian Open, и теперь у нас число квалифайеров сокращается, а число тех, кто уже сразу автоматически проходит в основную сетку, только растет. Браво, браво.
Это еще не отменяем турниры, которые будут перед Australian Open, да, чтобы уже там начинать шуметь.
А там уже 7 игроков из топ-10 все из России, да?
Да, да, как бы. Это подарок на Новый год просто от российских теннисистов.
Скорее уже на Рождество, кто, которое пойдет 7 января.
Возможно, да.
Ну, заговорили мы сейчас про Австралию, кажется, что уже как-то сезон, есть только вот одно моргание между турниром в Пуне, да, в Аделаиде, и все, Турин итоговый. Быстро-быстро пролетел год. Все, что мы хотели обсудить в межсезонье, мы еще обязательно обсудим. По этой неделе, уважаемый класс, кто-то что-то хочет добавить? Лес рук.
Ну вот Контавейт, Аннет, мне все-таки хочется упомянуть, что легендарная эстонка провела свой последний матч перед родными трибунами Сонс Жабер. Грустно, что такая молодая спортсменка уходит. Уже уходит из тенниса, но приятно было видеть эти кадры. Кадар Нуни, который был арбитром этой встречи. И несмотря на то, что эстонка проиграла, в этом, можно сказать, таком товарищеском поединке, но приятно, что все равно она навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Я очень люблю игру Анет, и грустно, но что ж поделать, если есть проблемы со здоровьем, значит, действительно стоит прервать пока выступление, но верю, что еще, возможно, когда-то мы увидим ее в деле.
История Аннет Контавейт — это та из историй, которая абсолютно разбила мне сердце в этом сезоне. Вот. Но тут такое дело, да, что мало что можно поделать в данной ситуации, просто пожелать Аннет успехов вне корта. Но я уверена, что она будет вариться еще вот в этих теннисных соках, не на корте, а так вокруг него. И...
Я думаю, 100%, учитывая, что у нас Эстония, да, не теннисная страна, и если там кто-то где-то когда-то посверкал, а Аннет более чем блистала, то, я думаю, федерация ее далеко от себя не отпустит ни в коем случае.
Это да, и плюс еще есть турниры, на которые можно приезжать приглашенными гостями, можно проводить Kids Day, можно, вообще можно много чего делать. Это уже мы не говорим о том, что она там займет какой-нибудь пост, кем-нибудь станет, ну, кто знает, да, конечно, ну, на первых порах. Так что хочется видеть больше Аннет, хотя бы просто в личном присутствии где-нибудь на турнирах.
Примерно так же, как Роджера Федерера, да?
Да, но матчи, итогового турнира Андрей Рублев, Рублев, как на английском, да, сказала?
Рублев.
И с Данилом Медведевым это, пожалуй, матч дня сегодняшнего.
Sure.
Да, это еще Алькарас Зверев. Так что что? Мы не будем пока грустить о том, что сезон закончился, и что впереди Австралия. Мы пока сфокусируемся на итоговом турнире и получим, чего желаю всем слушателям, максимально количество удовольствия, наслаждения в эту неделю туринскую. Форца!
Вай-вай-вай, красиво, прекрасно. Ну что, таким у нас получился выпуск. Услышимся уже совсем скоро. Будем дальше следить за итоговым. Кирилл Генджи, вам спасибо. Наши слушатели, вам тоже. И всем пока-пока.
Вам спасибо. Пока.
Пока-пока.